Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем прямой эфир в студии Елена Глещинская и мой коллега Игорь Ивановский. Итак, в Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры продлились около 3 часов. И Владимир Путин назвал эту встречу конструктивной. Ну а подробнее расскажет Игорь.
Да, прямо сейчас на информационные ленты приходят новости о том, как стороны оценивают переговоры. Ну вот, в частности, Никол Пашинян заявил, что участники трехсторонней встречи открыто обсудили все вопросы, устранив разночтения по некоторым из них. Также стороны договорились создать механизмы безопасности на границе для начала работ по делимитации и демаркации границы. Ну и еще Владимир Путин анонсировал встречу вице-премьеров Армении и Азербайджана в Москве для того, чтобы работа была продолжена. Ну и вообще, по словам президента России, цель переговоров состояла в том, чтобы создать условия для возрождения Нагорного Карабаха. Президент России счел позитивным тот факт, что в Карабахе не ведутся полномасштабные боевые действия, хотя случаются отдельные инциденты. Также Никол Пашинян заявил, что стороны пришли к конкретным решениям по вопросам стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Главное, что удалось к этому прийти, к конкретным решениям, насколько это возможно, по стабилизации ситуации. Вот. Также по информации стороны договорились о разблокировании транспортных коридоров. Вот предлагаю обсудить эти переговоры и станут ли они основой для мира на границе Армении и Азербайджана. Вот, наверное, главный вопрос.
Да, с нами на связи президент научного общества «Кавказоведов», главный научник-сотрудник сектора Кавказа и ММОРАН, Институт мировой экономики и международных отношений Александр Крылов. Александр Борисович, здравствуйте.
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 Александр Борисович, вот прошли переговоры между Арменией, Азербайджаном и Россией. Я правильно понимаю, что принципиальное желание установить мир есть у всех сторон этих переговоров? И речь шла о каких-то технических вопросах, как это сделать и какие конкретно шаги нужно предпринять. Или я ошибаюсь?
Ну, это было бы упрощением, потому что если бы все стороны хотели мира и были искренне в этом желании, то мир уже давно бы установился. Но мы видим, что спустя больше года после окончания военных действий мира так и не наступило. Более того, ситуация, наоборот, развивается в плане обострения, в том числе военного обострения. 16 ноября была крупная стычка с использованием тяжелых видов оружия, с большими жертвами. Так что здесь мы не можем сказать, что все стороны единодушно хотят мира. Они хотят разного. Мира хочет Россия, у которой главная заинтересованность в том, чтобы на ее южных границах ситуация была стабильной и мирной.
Так, хорошо, давайте разбираться,
сейчас сложилось. Ситуация, которая сейчас сложилась, она может быть охарактеризована формулой «ни войны, ни мира». Помните Троцкого в свое время? Вот, то есть здесь эта ситуация выгодна более Азербайджану, потому что он имеет возможность продолжать давление на Армению и решать свои проблемы. А проблема Азербайджана главная состоит в том, чтобы провести демаркацию, делимитацию границы, заключить мирный договор, где Армения признает территориальную целостность Азербайджана. А это подразумевает то, что проблема статуса Нагорного Карабаха снимается с повестки дня. И Нагорный Карабах признается законной и неотъемлемой частью Азербайджана. То, что пока этого путем переговоров Азербайджану добиться не удается. И поэтому ведется такое вот постоянное давление на Армению, в том числе по линии границы, путем вот такого рода военного давления. Армения находится в невыгодном положении, потому что она мало того, что проиграла, проиграла войну. Вот там внутриполитическая нестабильность, хотя выборы Пашинян выиграл и с большим перевесом, и получил лояльный себе парламент, но оппозиция там остается активной, наблюдается чехарда кадровая. В общем-то, ситуация довольно нестабильная. Потом, конечно, и Азербайджан, и стоящая за ней Турция стараются вот эту ситуацию ни войны, ни мира в максимальной степени использовать. Но здесь как раз Россия пытается каким-то образом ситуацию стабилизировать и не доводить дело до очередного обострения, уж тем более каких-то масштабных военных действий.
Вот этот процесс демаркации границ, о которых сейчас говорят, наверное, все стороны переговоров, и вроде бы шаги к этому какие-то собираются предпринять. Однако этого не было сделано с 91 года. Насколько есть вероятность, что сейчас будет меняться что-то в этом направлении, если все-таки произойдет, границы четко будут установлены? Поможет ли это в установлении мира?
Эта проблема не стояла, потому что Армения граничила с территориями, которые составляли Нагорно-Карабахскую республику, в которую входили не только территории бывшей Нагорно-Карабахской области, но и пояс безопасности. Это называлось Нагорно-Карабахская республика в ее фактических границах. Была линия фронта в Нагорном Карабахе, а Армения вот этих проблем на границе не испытывала.
То есть это новая сейчас совсем проблема, да?
Ну, вот после войны она появилась, когда армянские части отошли на свою территорию вот из этого пояса безопасности, который был призван охранять безопасность Нагорного Карабаха. А фактически она рассматривалась как неотъемлемая армянская земля, исторически принадлежащая армянам. Точно так же, как и рассматриваются большие территории в Турции. Потому что сейчас год столетия Карского и Московского договоров, и в Армении очень активно обсуждалась проблема того, что они могут быть денонсированы, потому что Армения этих договоров не подписывала или подписала вынужденно под давлением Советской России. И вообще-то в Армении не считаются приемлемой для себя границы с Турцией. Вот и здесь вот то, что исконная армянская земля должна быть возвращена армянам, это одна из основных идей, которые сейчас очень популярны, по-прежнему популярны в Армении.
Популярны здесь только в Армении, но во всяком случае у этой страны нет никаких таких аргументов, чтобы этого добиваться.
Ну почему же? Аргументы всегда есть. Аргумент главный прежний остается. Это геноцид армян 1915 года, за который Турция должна заплатить. И, собственно, весь постсоветский период армянская дипломатия добивалась того, чтобы было международное признание геноцида армян, за которым последовало бы признание этого геноцида Турции с территориальными и материальными компенсациями потомкам жертв этого геноцида. То, что это остается на повестке дня, и как раз здесь одна из причин заинтересованности Турции в том, чтобы был заключен мирный договор, и Армения признала существующие границы, он объективно существует.
Я так поняла, этот вопрос все равно останется на повестке дня, и сегодняшняя встреча его не решит. А вот такие простые, ну, наверное, я неправильно сказала, не простые, а бытовые вопросы, что касается разморозки транзитных коридоров, налаживания какой-то там мирной жизни, транспорта, поставки, это можно решить, не решая геополитических вопросов?
Ну, как видим, за год этого решить не удалось. Вот у Армении большие опасения, что вот благодаря коридору с Нахичеванью Турция получит сухопутную связь с Азербайджаном, и Турция усилит свои геополитические позиции, и это повлечет за собой совсем уж печальные последствия для Армении. Хотя тут можно говорить не о коридоре, а о дороге, которая будет функционировать. Но в Армении это воспринимается как утрата армянского контроля над территорией, над границей с Ираном. А граница с Ираном для Армении крайне важна, это понятно. Поэтому здесь это может быть предметом переговоров, но, как мы видим, пока вот за год ничего здесь не сдвинулось с мертвой точки. И тут все-таки гораздо важнее этого. Может быть разблокирование дорог там, и все прочее, и освоение там долины реки, пограничных рек, там масса есть экономических проектов. Но пока все упирается в ситуацию ни войны, ни мира. Потому что пока не делимитирована и демаркирована граница Армении и Азербайджана, пока там не поставлены системы наблюдения и не расставлены международные наблюдатели, которые будут четко мониторить ситуацию, если одна из сторон захочет там провести какие-то военные операции, это должно быть четко зафиксировано, и инициаторы должны быть наказаны. Тогда можно будет говорить о дальнейшем. А пока этой ситуации, этой стабилизации в регионе нет, вот будут продолжаться вот те вот акции, которые имеют место сейчас. То есть одна из сторон, которая воспринимает себя более сильной, будет продолжать давить на сторону, которая свои позиции ослабляет. И здесь я должен еще одну обратить внимание на проблему Армении, на демографическую. Потому что вот за 9 месяцев этого года число уехавших из Армении возросло очень значительно, и причем почти в два раза возросло желание армянских граждан получить гражданство Российской Федерации. Конечно, когда население находится в такой нестабильной ситуации, и не сегодня-завтра опять может быть война, они будут оттуда уезжать. И вот эта депопуляция Нагорного Карабаха и Армении, она тоже может изменить ситуацию в пользу противников Армении, и ее позиции международные будут и по-прежнему ослабевать.
Александр Борисович, а хочется понять, какова вообще роль России в урегулировании данного конфликта, насколько Москва имеет вес как над одной, так и над другой стороной?
Ну, Москва старается сохранять свою роль посредника, вот, хотя у нас союз с Арменией и стратегическое партнерство с Азербайджаном. Вот, но вот в Армении очень возмущаются тем, что Россия не вступает по малейшему поводу вооруженным путем на стороне Армении и вот не подавляет вот эту агрессию Азербайджана, которая воспринимается...
Но
вот
это было бы неправильно, это так нельзя...
Это было бы неправильно, но я говорю о том, как это воспринимается на уровне массового сознания и на уровне пропаганды. Вот для Армении одно видение у России, все-таки мы независимое государство, и поэтому мы не можем автоматически ввязываться во все конфликты, тем более, что у нас был неудачный опыт Крымской войны, когда мы схлестнулись с Турцией, но потом на стороне Турции выступила вся просвещенная тогда цивилизованная Европа. Можно не сомневаться, что если мы начнем проводить активную политику в защиту Армении, в ущерб интересам нашего сотрудничества с Турцией и с Азербайджаном, то тогда ничем хорошим для нас это не кончится. Но в Армении этого не желают понимать, там видят только свои беды, что наш союзник нас предает. Опять как 100 лет назад Россия торгует армянскими землями. Ну, вот это, к сожалению, печальная реальность, и наших армянских коллег убедить в том, что у нас союзные интересы и отношения, но все-таки интересы разные, не во всем совпадают, это очень сложно. Мало кто это воспринимает. Очень вся ситуация воспринимается эмоционально.
Ну вот, если мы уже заговорили про Турцию, то заметь, что Реджеп Эрдоган обсудил с Эммануэлем Макроном возможность создания на Южном Кавказе платформы 6. В нее планируют включить Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Турцию и Иран. Москва эту идею поддержала. Вот вообще, как вам такая идея? И что в итоге хочет Турция?
Турция может предлагать все, что угодно. Собственно, Турция хочет отодвинуть Минскую группу ОБСЕ, которая, по ее мнению, слишком проармянски настроена, потому что сопредседатели Соединенные Штаты и Франция, конечно, они к Армении, учитывая фактор наличия больших диаспор в этих странах и, значит, избирателей армянских, всегда власти этих стран как-то очень внимательно относятся к армянским интересам. Турция хочет это дело переформатировать за счет того, чтобы убрать Францию и Соединенные Штаты, а пригласить сюда региональные державы. И все согласны, кроме Грузии. Но Грузия, ее сложно воспринимать как самостоятельного геополитического игрока и даже регионального игрока на Кавказе, в регионе, потому что она слишком зависима от внешних игроков, и фактически она играет роль проводника чужих интересов. Поэтому Грузия решительно отказалась от этого формата и сказала, что ничего общего, никакие форматы, где будет присутствовать Россия, Грузия там присутствовать не может и не будет. Ну, что логично. Так что здесь идеи могут быть разные, но они есть осуществимые, а есть и вот такие умозрительные.
Осуществимо, как вы думаете? Кого и привлечь еще, чтобы этот вопрос действительно решился?
Ну, прежде всего, нужно понять, в чем главная проблема. То есть, как можно стабилизировать ситуацию. Вот то, что демаркация границы – это обязательное условие, это совершенно очевидно. Решить это можно в тройственном формате, можно с привлечением Турции, можно с привлечением Минской группы ОБСЕ. Неважно, кого мы привлечем, но главное – сделать дело. Вот эта вот граница, она должна быть мирной, чтобы там гарантированно невозможно было проводить военных операций и провокаций. Вот здесь надо начинать с этого. Вот в Армении из-за того, что вопрос завязан на статус Нагорного Карабаха, считается, что делимитация Армении крайне невыгодна. Вот здесь вот может быть попытаться привлечь Минскую группу ОБСЕ в том, что помимо делимитации границы, вопрос статуса Карабаха будет обсуждаться в минском формате, в рамках Минской группы ОБСЕ, вот в других форматах. Но как-то разделить эти вещи, чтобы Армения все-таки согласилась на то, что провести эту границу, четко ее зафиксировать. Это главная предпосылка для выхода из ситуации ни войны, ни мира. Потом можно продвигаться дальше. Но так делать вид, что не решив эту проблему, мы сможем разблокировать пути сообщения и какие-то коридоры, ну, это, по-моему, наивно.
Честно говоря, вот лично мое мнение, что с Минской группой это такая идея, они там не могут решить другую проблему уже много лет и приглашать их, то есть это может быть какой-то как статус независимого стороннего наблюдателя, но вряд ли можно сказать, что это успешные переговоры Минская группа проводит.
Владимир Владимирович высказался на эту тему, правда, по поводу форума демократии, который будет сейчас в Брюсселе, куда едет Армения и Грузия, ну, куда не позвали Азербайджан, Турцию, Россию и Китай. Ну, видимо, это слишком важный форум, чтобы таких мелких игроков приглашать туда. Вот. Могут быть самые разные форматы, посредники. Собственно, ведь не посредники диктуют свое решение, которое им выгодно. Они создают условия, чтобы стороны договорились. Вот здесь вот надо создать такие условия, чтобы Азербайджан и Армения были заинтересованы в нормализации двухсторонних отношений и, кроме того, создать условия для нормализации отношений Турции и Армении. Вот эта вот историческая тема, как-то она должна из нее выйти. Регион все время тянут назад события столетней давности. Вот, так что здесь вот надо как-то больше обращаться вперед, в будущее, а иначе государства, которые не могут обеспечить интересы собственных граждан, могут столкнуться с опасностью, что свои граждане просто разбегутся и проголосуют ногами. Вот это мы видим во многих странах постсоветского пространства. То, что здесь вот важнее думать о том, как построить светлое и счастливое будущее, стабильное, надежное и безопасное, чем сводить свои исторические счеты со своими соседними государствами и народами.
Александр Борисович, вот я начал эфир с того, что читал сообщения, которые приходят на ленты информагентств, и сообщения все эти в позитивном ключе. Да? Пашинян сказал, что договорились о конкретных шагах, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки эту ситуацию. Владимир Путин тоже оценил встречу как конструктивную. Вот как, на ваш взгляд, служит ли все это сигналом того, что ситуация действительно начнет меняться и не получится, как год назад? Вроде бы встретились, поговорили, вроде бы решили тоже, что будет мир, а в результате боевые столкновения, они как были и так и продолжаются.
Но все-таки сейчас проблема другая. Тогда было важно обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха, которое было в очень сложном положении. Мы видим, что за год там ситуация более или менее нормализована, строится жилье, мы оказываем гуманитарную помощь местному населению. Так что здесь тоже можно продвинуться, но вот при одном условии, что все стороны будут видеть выгоду для себя от процесса нормализации. Здесь вот понятны интересы и Азербайджана, и Турции, и Армении. Так что если удастся как-то увязать эти интересы, то мирный процесс может привести к стабилизации ситуации.
Что может послужить для объединения вот этих общих каких-то интересов?
А это забота о будущем региона.
Если, вот понимаете, опять... если они будут, вот как вы говорите, каждый стремится обеспечить благополучие своего народа и беспокоиться о своих интересах, то наверняка их точки зрения могут так и не сойтись. Должна быть какая-то объединяющая идея, которая могла бы привести к одному знаменателю все их разногласия.
Так ведь как раз то объединяющая идея, когда она объединяет нацию в борьбе против врага, то она не ведет к успокоению региона. А вот если речь пойдет о том, что мы достигаем социально-экономического прогресса за счет того, что мы разблокируем дороги, мы осваиваем водные ресурсы реки Аракс, мы начинаем использовать плодородные земли, там, которые сейчас заброшены. Вот, и все это можно делать на международном уровне, сюда привлечь и Иран, и Россию, Азербайджан, Турция, Армения, это всем выгодно. Тем более, что Армения находится в крайне сложном положении вот в этом транспортной блокаде. Всего одна дорога через Грузию, и то она периодически останавливается из-за очередных там снежных лавин там, или камнепадов. Это крайне ненадежно. Представьте, если будет надежная связь у Армении по железной дороге через Азербайджан с Россией. Но, наверное, ситуация там изменится и гораздо меньше армян захочет уехать из Армении, и гораздо больше армян захочет вернуться в Армению. Каждый человек хочет жить в своем национальном государстве. Но если оно успешное, то что здесь вот и у Азербайджана тоже масса проблем. Не только нефть вот, гарантирует стабильное развитие, но там задача уже давно ставится, что надо диверсифицировать экономику. Вот вам путь диверсификации. Кстати, Азербайджан очень активно сейчас осваивает вот этот бывший пояс безопасности. Там строятся и аэродромы, и дороги проводятся, строительство идет. Так что если эти процессы будут развиваться общими усилиями, это будет на пользу только всем.
Александр Борисович, а вот не стоит ли ждать каких-то, наоборот, провокаций на границе после встреч политиков? Потому что, ну, к сожалению, часто такое бывает. Я не говорю именно про границу Армении и Азербайджана, я говорю про политику вообще. Вроде бы встретились лидеры, поговорили, все хорошо, потом бах, и действия расходятся со словами. Вот как, на ваш взгляд, здесь?
Всегда нужно ожидать, тем более, что у нас наши геополитические партнеры, они проводят сейчас сценарии по границам России, которые должны гореть как можно жарче и ослаблять таким образом позиции России на международной арене. То, что, хотя сейчас пока что там у нас главный в этом плане фронт – это украинский фронт, но тем не менее Кавказский фронт он тоже может быть разными усилиями разных наших партнеров и одновременно геополитических соперников превратиться в пылающую зону. Эта опасность есть, и я надеюсь, что это прекрасно сознают и региональные политики, и Грузия, Азербайджан, руководители, а уж российские, так и тем более. Собственно, на это и направлена активность Путина, который старается всеми силами как-то замерить регион Южного Кавказа.
И российские миротворцы в данном случае играют большую роль.
Большую роль, как и в Сирии, вот, и как и везде, где они располагаются. Вот, так что стабилизировать ситуацию – это в наших интересах. А наши геополитические соперники, они заинтересованы в том, чтобы ситуация у нас была как можно более нестабильной и по границам, и внутри России. Мы это видим практически каждый день.
Вот помимо трехсторонней встречи президент Владимир Путин проводит еще и двусторонние переговоры с президентом Азербайджана, премьер-министром Армении. Как, на ваш взгляд, что там будет обсуждаться?
Ну, тут очень важно, чтобы, скажем, для Пашиняна было бы важно решить хотя бы такую болезненную проблему, как проблема армянских пленных в Азербайджане. Там вот называется разное количество.
Ну, вот 100 человек было передано, есть такая цифра.
Да, вот я думаю, что Владимир Владимирович, он мог бы так на своей двухсторонней встрече со своим азербайджанским коллегой как-то вот в порядке проявления доброй воли и хотя бы эту проблему решить для начала. Вот, а потом уже действительно то, что прозвучало, вот эти группы на границе, но это все опять же это в будущем. Они будут создаваться, наблюдать за безопасностью. А пока что вот если бы этот вопрос был решен, то это было бы таким маленьким, но очень реальным шагом на пути снижения вот этой напряженности, которая продолжает сохраняться.
Александр Борисович, мы вас благодарим за участие в нашей беседе. Я напомню, с нами на связи был президент научного общества кавказоведов, главный научный сотрудник сектора Кавказа Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Крылов. А мы продолжим нашу беседу, обсуждение сегодняшней встречи после небольшого перерыва на новости.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились идти к созданию комиссии по делимитации границ Азербайджана и Армении с ее последующей демаркацией. Делимитация и демаркация будут проходить при содействии России по запросу сторон, говорится в заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по итогам трехсторонней встречи в Сочи. На ней, напомню, обсуждалось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Владимир Путин после этой встречи заявил о достижении договоренности о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения, подчеркнул Путин. Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России встретятся на следующей неделе для обсуждения итогов встреч лидеров трех стран в области транспортного сообщения, подчеркнул Путин. Он также выразил надежду на то, что договоренности будут соблюдаться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров в Сочи заявил, что Баку в целом позитивно оценивает прошедший после войны в Карабахе год. «Серьезных инцидентов в зоне контроля российских миротворцев не зафиксировано», сказал Алиев в своем заявлении для СМИ. В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян назвал позитивной трехстороннюю встречу. По его словам, это не была встреча для утаивания проблем, была встреча, где открыто обсуждали все вопросы. Об этом Пашинян сообщил на брифинге по итогам встречи. По его словам, по вопросу открытия экономических и транспортных коммуникаций мы зафиксировали, что у нас общее представление, как эти коммуникации будут работать. Добавлю, переговоры в Сочи продлились 3 часа. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, где национальная команда планирует провести стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Конкретики пока нет. Хотелось бы сыграть в Москве, в Лужниках. Думаем про это, будет ли возможность, отметил наставник. Вместе с тем, штаб сборной рассматривает и южные стадионы, где и болельщикам будет удобнее. Может быть, Краснодар или Ростов-на-Дону, сообщил Карпин в эфире Матч ТВ. Напомню, в первом раунде России на своем поле сыграет 24 марта с Польшей, а спустя 5 дней в случае победы национальная команда России встретится либо со Швецией, либо с Чехией. Ранее сообщалось, что сборная России проведет финал стыков дома в случае победы в полуфинале этого раунда. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Елена Глещинская и Игорь Ивановский. Продолжаем обсуждать итоги встречи в Сочи президентов России, Армении и Азербайджана.
Ну, я бы вот под каким углом посмотрел на это событие. Дело в том, что пока по встрече в Сочи ясности не было, стало известно, что Пашинян и Алиев встретятся 15 декабря на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Лидеры согласились встретиться в Европе, чтобы обсудить ситуацию в регионе и способы преодоления напряженности, цитирую, ради процветающего и стабильного Южного Кавказа, поддерживаемого ЕС. Об этом говорилось в заявлении. Это по понятным причинам не очень понравилось Москве, которая на тот момент уже больше месяца добивалась от сторон встречи при посредничестве России, и выглядело это так, что стороны конфликта, несмотря на все усилия, которые прикладывала Москва, предпочли общаться друг с другом не через Россию, а при помощи Евросоюза. Инициатором этой встречи, которая пройдет на полях саммита Восточного партнерства, стал глава Евросовета Шарль Мишель, лично позвонивший в Баку и Ереван. Лидеры договорились обсудить ситуацию в регионе и пути преодоления напряженности во имя процветания и стабильности Южного Кавказа, как я уже говорил. И складывается действительно уникальная ситуация, когда одна и та же проблема сначала обсуждалась в Сочи, о чем мы рассказывали в первой половине часа, а через две недели все то же самое будет обсуждаться в Брюсселе. Логичный вопрос: зачем, почему и кому это надо?
А вот этот вопрос мы зададим кандидату политических наук, исполнительному директору Международной мониторинговой организации ССМ Станиславу Бышок. С нами на связи Станислав Олегович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав Олегович, вот встреча в рамках Восточного партнерства в Брюсселе – это дополнение к переговорам в Сочи или это попытка запустить какой-то новый формат?
Я думаю, что это дополнение, здесь переживать особо не о чем. В конце концов, есть конфликты, которые на совершенно разных площадках, в том числе противоположных друг другу, обсуждаются. Достаточно вспомнить, наверное, наиболее болезненный для России донбасский конфликт, который тоже на абсолютно разных площадках обсуждается. Здесь нет, скажем так, особых противоречий между общением в сочинском формате и общением в каком-то там брюссельском и так далее формате, потому что, по большому счету, в проблеме урегулирования армяно-азербайджанского, в принципе, заинтересованы все, и ни страны Европейского Союза, ни Российская Федерация там не имеют каких-то противоречий, скажем, в отношении того, где проходят границы между Арменией и Азербайджаном.
Ну вот вы сказали, что переживать не о чем. А американское издание «Политика», например, пишет, что это способно...
Переживают,
что способно отодвинуть Россию на второй план, и история с Восточным партнерством – это сигнал Кремлю, что угроза разворота Еревана в сторону Запада в долгосрочной перспективе существует. Ну, понятно, что это американское издание, но есть ли хотя бы доля правды в этих словах?
Понимаете, насколько я могу судить, в Ереване улицы не покрыты слитками золота. И это не та страна, за которую будут воевать дипломатическим образом там Россия и Соединенные Штаты. В принципе, Армения, как и любая другая страна, имеет возможность там выходить из коалиции или входить в какие-то другие коалиции. То есть, когда говорят о том, что там какая-то страна отвернется от России и будет идти в какую-то другую сторону, но на самом деле все-таки мы, наверное, уже к этому привыкли, что Россия такая достаточно самодостаточная единица, скажем так, мирового процесса, и те страны, которые как-то заинтересованы по той или иной причине быть вместе с Россией, они вместе с Россией. А так Россия, мне кажется, сейчас достаточно прагматическую политику ведет по многим направлениям и, скажем так, достаточно на самом деле хладнокровно относятся к тому, что какие-то наши соседи ищут свой особый путь. В конце концов, приход к власти Никола Пашиняна многими трактовался как какая-то возможность, скажем так, иного политического, внешнеполитического вектора для Армении. Но вот как-то пока этот вектор не складывается.
Станислав Олегович, вот как раз наш предыдущий собеседник Александр Крылов высказал такое предположение, что переговорам могла бы помочь Минская группа, что вот в таком формате могли бы прийти к каким-то действительно решениям, которые приведут к примирению этих сторон.
Ну, я думаю, что Минская группа – это сейчас не самый привлекательный формат в силу ряда причин и внешнеполитических белорусских, и внутриполитических белорусских, и в целом в связи с тем, что донбасское урегулирование, скажем так, оно ни шатка, ни валка движется, но очевидно, что здесь, как бы сказать, надеяться на том, что вот в Донбассе не получилось, а вот между Арменией и Азербайджаном, учитывая, что этот конфликт существенно дольше, чем конфликт на Донбассе, наверное, не приходится.
Станислав Олегович, вот в первой половине часа мы выяснили, какова роль Турции в этой ситуации, что она хочет, а какова роль Европы, почему она вмешивается в это дело, предлагает свои посреднические услуги. Что хотят европейские страны?
Зачем? Ну, я думаю, здесь нет какого-то тайного плана. В конце концов, Европа, Европейский Союз, в общем-то, в глазах значительной части мирового сообщества это история не только там, демократии и процветания, но еще и история каких-то возможных миротворческих операций. Мы как-то мало об этом говорим, но, скажем, там, в Африке значительное число миротворческих операций – это, собственно, европейский контингент, прежде всего французские. Вот мы помним про сомалийских пиратов. А куда они делись? Они же не рассосались. Их, собственно говоря, мало-помалу, как бы сказать, истребили миротворцы европейские. А в принципе, Европа вполне могла бы здесь тоже сыграть какую-то такую положительную роль, но на каких-то поползновений в сторону предложения странам Закавказья какой-то перспективы членства в Европейском Союзе такой перспективы не стоит. То есть здесь, мне кажется, достаточно одновременно и, в общем-то, общество, насколько я понимаю, и в Армении, и в Грузии, например, оно не настроено как-то враждебно или фобически по отношению к Европейскому Союзу. То есть тут, скажем так, какие-то там симпатии в адрес России, они, скажем так, вовсе не являются препятствием к тому, чтобы там, иметь какие-то симпатии там, в том направлении. Так что я не думаю, что здесь есть какая-то... Опять же, повторюсь, все-таки Закавказье – это не территория, где все покрыто золотом, там, бриллиантами и всем прочим. Это не тот регион. Вот. А в принципе, конечно, там глобальная проблема, не то что проблема, скажем так, корень противоречий армяно-азербайджанских, он кроется в национализме. И национализм – это сильная, может быть, даже сильнейшая идеология. Мы просто как некоторые вещи не называем национализмом, а как-то называем патриотизмом или еще какие-то слова такие более, может быть, нейтральные используем. Ну, по большому счету, здесь ведь весь конфликт от начала до конца – это национальный конфликт. То есть национализм предполагает, что…
Многолетний.
Человечество поделено на нации, и вообще всем будет хорошо, если каждая нация будет занимать свое государство. Да? То есть национальные и государственные границы должны совпадать. А если там, скажем, какая-то чересполосица есть, то ее нужно исключать. Но, собственно, вот эти вот этнические чистки, которые были, это, по большому счету, попытка вот такой создать националистическую гармонию, что армяне живут в Армении, азербайджанцы живут в Азербайджане.
Станислав Олегович, вот насколько мне известно, план Брюсселя предусматривает проведение мирных переговоров, на которых будет рассмотрен вопрос о статусе Карабаха. Вообще, удастся ли рассмотреть этот вопрос, прийти к какому-то знаменателю, учитывая, насколько он болезненный для обеих сторон?
Ну, болезненный, но принципиальный вопрос все-таки заключается не в территориальной принадлежности Карабаха. Насколько я знаю, все государства мира, включая Армению, они согласны с теми границами, в которых Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Мне кажется, то, о чем будет идти разговор и уже идет, это о статусе армян в том случае, если Баку получит полный контроль над всей территорией Нагорного Карабаха, там, непризнанного. Да? Вот об этом идет речь. То есть принципиальный вопрос, что было комфортно вот, армянам в азербайджанском государстве после вот этих десятилетий конфликтных болезненных отношений.
В Евросоюзе есть такие специалисты, переговорщики, которые глубоко погружены в этот вопрос и действительно смогут решить эти вопросы?
Я таких не знаю, но предполагаю, что вполне возможно есть. И опять же, все-таки Европейский Союз воспринимается в целом, насколько я могу судить, положительно и Азербайджаном, и Арменией. То есть в этом смысле там не будут опасаться каким-то образом советоваться и с той стороной. Хотя, опять же, повторюсь, что, наверное, даже это будет Европа в этом смысле щепетильна в вопросе, там, в вопросе защиты национальных меньшинств. Так что здесь, если этот вопрос вот именно так поставить, не поставить вопрос изменения границ, а поставить вопрос о обеспечении там, культурной автономии, безопасности и гражданских прав армян на территории Карабаха, то, мне кажется, этот вопрос он вполне может быть разрешен.
Станислав Олегович, 30 секунд у нас есть, вот я все-таки переживаю. Прошла встреча в Сочи, вроде бы все позитивно, договорились о конкретных шагах. А через 2 недели встреча в Брюсселе. И не получится ли так, что договоренности, достигнутые здесь, и договоренности, достигнутые там, они как-то будут не соответствовать и мешать друг другу? Не получится ли путаница?
Но это будет проблема, наверное, договаривающихся сторон, а не России. Для России принципиально там сохранить свой воинский контингент и, собственно, оставаться тем арбитром, которым она является сейчас. Потому что поразительная вещь, что вот эти вот две враждующие между собой нации, давайте скажем прямо, они в целом к России при этом относятся положительно или нейтрально. И это уже хорошо.
И к Европе тоже. Спасибо большое вам, спасибо. Станислав Олегович. Напомню, с нами на связи был исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок. Спасибо большое.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились идти к созданию комиссии по делимитации границ Азербайджана и Армении с ее последующей демаркацией. Делимитация и демаркация будут проходить при содействии России по запросу сторон, говорится в заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по итогам 3-сторонней встречи в Сочи. На ней, напомню, обсуждалось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Владимир Путин после этой встречи заявил о достижении договоренности о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения, подчеркнул Путин. Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России встретятся на следующей неделе для обсуждения итогов встреч лидеров 3 стран в области транспортного сообщения, подчеркнул Путин. Он также выразил надежду на то, что договоренности будут соблюдаться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров в Сочи заявил, что Баку в целом позитивно оценивает прошедший после войны в Карабахе год. «Серьезных инцидентов в зоне контроля российских миротворцев не зафиксировано», сказал Алиев в своем заявлении для СМИ. В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян назвал позитивной 3-стороннюю встречу. По его словам, это не была встреча для утаивания проблем, была встреча, где открыто обсуждали все вопросы. Об этом Пашинян сообщил на брифинге по итогам встречи. По его словам, по вопросу открытия экономических и транспортных коммуникаций мы зафиксировали, что у нас общее представление, как эти коммуникации будут работать. Добавлю, переговоры в Сочи продлились 3 часа. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, где национальная команда планирует провести стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Конкретики пока нет. Хотелось бы сыграть в Москве, в Лужниках. Думаем про это, будет ли возможность, отметил наставник. Вместе с тем, штаб сборной рассматривает и южные стадионы, где и болельщикам будет удобнее. Может быть, Краснодар или Ростов-на-Дону, сообщил Карпин в эфире Матч ТВ. Напомню, в первом раунде Россия на своем поле сыграет 24 марта с Польшей, а спустя 5 дней в случае победы национальная команда России встретится либо со Швецией, либо с Чехией. Ранее сообщалось, что сборная России проведет финал стыков дома в случае победы в полуфинале этого раунда.